Видишь, Мойша, ты спрашивал кипу. Здесь даже хочешь, чтобы у кепки были уши, да? Ты задал вопрос, а зачем все это учить? Вопрос глобальный. И почему нет? Можно на эту тему хотя бы немножко порассуждать. Действительно возникает вопрос. Этот вопрос возникает, естественно, наибольшей силой в месяце Кислев. Когда однажды у Алтер Ребе спросили, а зачем все это вообще учить? И даже увезли его в Петербург, и даже хотели немножко расстрелять. Ну, вот, ну, естественно, не расстрелять, там, не знаю, какая казнь тогда подразумевалась, через повешение, наверное. Ну вот, не дай бог. То есть, ну вот, вся идея Кислева, в общем-то, это идея того, зачем нужна внутренняя Тора и зачем это все учить. На самом деле, в нашем поколении... Такой, ну, вопрос как бы из разряда, по-моему, само собой разумеющихся вопросов, которые обладают само собой разумеющимися ответами. Уже давно общеизвестно, что Тора представляет собой знание многослойное, в ней присутствует наряду с внешними смыслами, то есть, грубо говоря, с информацией, которая нам нужна для того, чтобы знать, что делать, когда и как. Ну, там, как сделать тфилин, как его наложить, во сколько его наложить, куда его наложить. И, значит, помимо этого существует зачем. Вот то самое зачем. Зачем учить внутреннюю Тору? Ну, скажем, для того, чтобы понимать, а зачем нам накладывают тфилин. Ну, вот, то есть, есть смысл, который содержится в тех вещах, которые можно было бы выполнять как робот, выполнять без всякой осмысленности, без всякого содержания. Как сказали мудрецы, заповедь без кавона, как тело без души. Ну, вот это вот кавон из заповеди, например, это, то есть смысл в совершении заповедей, это душа для тела заповеди. Без нее заповедь, она в определенном смысле мертвая. Мы знаем, что заповедь должна выполняться в том числе, большинство заповедей, они должны выполняться также в том случае, если человек не вкладывает в них никакой кавоны. Но это связано исключительно с тем, что возвышенная еврейская душа, она не всегда в человеческом теле раскрывается до такой степени, что человек ощущает связанные с ней вещи. Это не мешает этой душе свою работу совершать даже вне вот такого осознанного понимания смысла выполняемых действий. Этому не мешает также и то, что на самом деле заповеди, они, скажем, выше смысла. В них есть те моменты, которые выше смысла в абсолютной степени, в той форме, в которой заповедь – это отрасль божественной воли, которая абсолютно надразумна и не может быть осмыслена, но само по себе понимание того, что это отрасль божественной воли, которая абсолютно надразумна и не может быть понята, является существенной долей смысла, которая тоже делает заповедь выполняемой совершенно по-другому. То есть, если человека приперли к стене, приставили ему к горлу нож и сказали, заставили ему его наложить тфилин, то мы знаем, да, как ни парадоксально, заповедь наложения тфилин им выполнена, если он еврей, если у него мама еврейка. Заповедь наложения тфилин им выполнена, божественные пролития, которые обуславливаются этой заповедью, они там какие-то пришли, да, привлеклись в мир, и даже в нем какое-то поднятие произошло, хотя очень незначительное, потому что задействование человека в выполнении заповеди, оно связано именно с его вовлеченностью в выполнение заповеди. Но это выполнение заповеди, оно совершенно будет отличаться от выполнения заповеди человеком, который понимает, что происходит, когда он накладывает тфилин, понимает, в чем резон наложения тфилин, понимает вообще, в какую игру мы здесь все играем. То есть, когда человек просто переставляет фишки, потому что ему нечем заняться, он по-другому, у шахматишки, кстати говоря, да, как ходит, как сдают. Ну вот, так если человек просто, ну, там, маленький ребенок, он увидел такие фигурки какие-то, значит, поиграл в них, там, поломал. Это другая игра. Это не шахматы. Если человек, который понимает в шахматах, он садится за доску, то это совершенно... Хотя он тоже переставляет фишечки. Ничего такого особенного не происходит тоже с внешней стороны. Это происходит то же самое, что и когда ребенок их раскидал там, или там, расставил в красивом порядке на доске. Это другая игра. И вот, между прочим, эта книга, которую мы изучаем, она, собственно, и ставит перед собой такую задачу, если я правильно помню, мне кажется, в предисловии там об этом говорится. Вот задача книги «Дерех Мицвэ Сэха» – это одна из задач внутренней Торы. Сейчас мы поговорим про другую задачу. Задача книги «Дерех Мицвэ Сэха» – это показать внутреннее содержание заповедей, которое категорически необходимо для того, чтобы выполнение заповедей было живым, а не трупным, чтобы от него не пахло мертвечиной, короче говоря. Вот такая идея. Мы с вами изучаем вещи, которые многие поколения назад они были совершенно неподъемны для восприятия, наверное, большинством абсолютному людей. В наших поколениях, слава богу, ситуация изменилась. Во многом благодаря тому, что вот на протяжении уже 7 последних поколений это учение оно раскрывается в самых разных формах, в формах сообразных тем поколениям, когда оно раскрывается нашим миробеем. Ну вот, на сегодняшний день мы учим вещи, которые, ну да, они в каких-то местах, вот я понимаю твой вопрос, потому что хасидус он разный бывает, иногда вдруг натыкаешься в маймере на какое-то место и так думаешь, блин, зачем же мама меня родила? То есть, ну, все, это конец, это край, то есть, ну, вообще ничего не понять. Может быть, сегодняшний урок вот под самых вов, он, ну, по-моему, он был, кстати, довольно понятный. Он как раз был такой неубийственный. Бывают убийственные уроки, когда действительно вот такое ощущение, что ты читал, что не читал. То есть, вот как слова какие-то на бумаге, да, там что-то было написано, и мы даже эти 10 сантиметров прошли. Сегодня было все, в общем-то, понятно. Но другое дело, что действительно это вот как-то так... Ну, это, да, высокие абстракции, которые нуждаются в... Помимо пядей во лбу, еще они нуждаются в какой-то там общей грамотности, там, на работу, ну, как-то надо поповариться в этом материале, чтобы начать что-то такое понимать. Потому что понятно, что это очень далекий пример на пример, который приводится ради понимания еще одного примера. Это, ну вот, да, сложный материал. Еще один момент, который я хотел обозначить, раз уж пошла речь, это с «Веавдейгу белейв шолем». «Да, элэкей овихо, веавдейгу белейв шолем». «Знай Бога Отца твоего и служи Ему полным сердцем». В Танахе, в Диврей Айоме, по-моему, стих из Диврей Айоме, там говорится, это, по-моему, король Давид обращается к Шлойму, своему сыну. Так мне помнится, но это не принципиально в нашем случае совершенно. Он ему говорит, знай Бога отца твоего, знай Бога, которому служил твой отец, и служи ему полным сердцем. И внутренняя Тора, она указывает на связь, внутреннюю, ну, в этом, если поверхностно читать, невнимательно читать этот текст, ну, что, знаю, в смысле, знай Бога и служи Ему, ну, и все, что сказано особенного. Нет, здесь сказано больше. Сказано, во-первых, что надо служить Всевышнему полным сердцем. Что значит полным сердцем? Ну, опять же, то же самое. То есть, я могу, меня попросили сделать какое-то дело. Я, превозмогая тошноту, ну, не хочу этому человеку помогать. Ну, раз он просит, мне неудобно отказать, и по каким-то причинам вынужден, там, не знаю, это мой начальник, он вот мне что-то сказал делать, я не хочу это делать, я плююсь, но что-то такое делаю, вот только чтобы он отвязался от меня, ну, вот, там, минимум какой-то я делаю, чтобы только он от меня отстал. Это одна вещь. А другая вещь, когда человек... Значит, ему любимая девушка попросила его что-то сделать, и он на крыльях любви, значит, почти порхая, несется там что-то. Может быть, то же самое, что начальник попросил. Ага. Ну, тоже в магазин за бухлом, конечно же. Ну вот, так, может быть, то же самое, но это совершенно другой образ служения. Вот это вот первое, это не служение, первое, это только отвали уже, я не могу тебя видеть уже больше, я вот сейчас... Ближайшая будет возможность мне уволиться, я уже скорее отсюда убегу. А второе, это вот я сам хочу, вот во мне все, весь я, это выполнение этого поручения. Да? То есть, если в первом случае я полностью себя самого отстраняю от этого, то есть, я занимаюсь своей, там, ну, скажем, вот человек сидит там в офисе, ему уже тошнит от этого Как, может, видеть все это не может. Он себя, там, не знаю, в уши вставил музыку, значит, под столом читает газетку какую-нибудь там. Ну, то есть, ну, он полностью себя убирает из этой работы. Только в тех местах, где он вынужден что-то сделать, он, значит, вот он надел этой корпорации, значит, работает якобы. То есть, ну, вот там, ударяет пальцем о палец. А другое дело, когда человек вовлечен, заинтересован, когда все его... Вся его жизнь – это вот то, чем он занимается. Это видно, это другое качество работы, как бы. В божественном служении то же самое. Ну, во всяком случае, близкие вещи. То есть, я могу заниматься служением, как служить Всевышнему? Ну, постольку-поскольку, ну, я знаю, там, ну, какие-то вещи нельзя, но я их, ну, хорошо, я не буду их делать. Ну, то есть, не то, что я буду даже сильно изучать, там, что в деталях, ну, какие-то общие вещи, я знаю, там, это, там, свинину нельзя, там. Огонь в субботу нельзя, ну, все, не буду это делать. Хорошо, ну, только с другими вещами отвалите от меня, там, устражения какие-то, какие устражения, кто это вообще придумал, это вы придумали, мне это все неинтересно, значит, зачем эти устражения? То есть, я не буду пытаться там что-то, значит, как-то вот, ну, к идеалу стремиться, ну, есть какие-то номинальные, все, вот, все, я религиозный еврей, я религиозный, здорово, хорошо, вот, отцепитесь от меня. Там, и в позитивной стороне тоже, ну, что там, не знаю, что вы еще от меня хотите? Ну вот это, ну хорошо, это я буду делать, это буду делать, это буду. Не, это не буду делать. Не, покажите, где написано, что вот это вот еще и это надо делать. А вот здесь написано, нет, это для больших ученых там. Ну вот, то есть человек, у меня есть своя жизнь, мне интересно, у меня есть свои интересы. У меня есть интересы, которыми мне заниматься интересно. Не надо мне навязывать. Это я для галочки я сделаю, потому что у меня какой-то. Ну, вообще, я еврей, мне неудобно как-то не по-еврейски жить, скажем, такая позиция раньше была возможна. Сейчас, по-моему, и она не актуальна. Ну, хорошо, ну вот почему, по какой-то причине я хочу, значит, все-таки, ну, не выглядеть там белой вороной в синагоге, там что-нибудь вроде этого. Поэтому, ну, хорошо, ну. Но это, ты понимаешь, что это служение неполное, в каком смысле неполное. Вот полным сердцем человек не служит в данном случае. Может быть, промежуточные какие-то уровни, а может быть, ситуация, когда человек служит Всевышнему полным сердцем. Так вот, интересный момент. На самом деле, понятно, что у нас есть выбор служить Всевышнему. Ну, вот совсем как бы отказаться фактически от служения, делать только то, что вот, ну, вот я не могу не делать, так я буду делать. Или я все-таки испытываю какой-то интерес и, ну, пытаюсь так... добросовестно служить Всевышнему, скажем, с такой степенью добросовестности, с большей. А есть, оказывается, уровень, за который очень трудно прорваться. Даже если человек хочет служить Всевышнему действительно полным сердцем, как это предписывает нам Писание, вот служи ему полным сердцем, то он на самом деле, по большому счету, не может этого сделать, пока он не знает, кому он служит. И поэтому этот стих начинается со слов «Знай Бога Отца своего». Казалось бы, в чем связь? В этом связь. Для того, чтобы служить Всевышнему полным сердцем, для этого, оказывается, надо для начала знать, кому ты служишь. Кому ты служишь, кто ты такой, да? Какие у вас взаимоотношения вообще. Вот не просто Бог вывел евреев из Египта. Ну, да, садись пять. А на каком-то более глубоком уровне. И знать, что такое мир, в чем заключается работа, а что такое вообще служение. Эта книжка, да? То есть, когда я считаю Амер, то что, это к чему, а в целом, о чем тут вообще базар? Ну вот, и все эти вещи нам раскрываются именно внутренней Торой. То есть, да, это на самом деле внутренняя Тора, она неотделима от раскрытой Торы. Поэтому, скажем, большинство тайн, выражаясь словами Алтер Ребе, в законах изучения Торы, большинство тайн внутренней Торы, они из агодис, талмудических агодис. То есть все вот там мидраши, это вот внутренняя Тора, просто она не вполне, скажем, нами осмысляема, она находится в такой форме, в которой она очень, ну, редкому человеку дается, скажем. Кстати говоря, Зор, это по сути тоже один из мидрашей, одно из толкований Торы. Или в такой форме, в которой в агоды, то есть не неалахических повествованиях в Талмуде. Там выкопать оттуда эти тайны, это не наш масштаб, не наш размер. Вот раскрылась Тора хасидизма, которая, и все равно, кстати говоря, обязательно внутренняя Тора к изучению в тех или иных формах. Раскрылась Тора хасидизма, которая связала между собой, в каком-то плане такая интегральная Тора, которая связала между собой раскрытую внутреннюю Тору и дала возможность изучать Тору образом, вот именно о котором и говорится, служи ему полным сердцем, полным образом, тойра тмима, то есть сделать из Торы не тело, но и не душу, а душу, душу в теле, то есть вот живое существо, сделать Тору именно потому, что на самом деле понятно, что обе крайности, они обладают своими недостатками. Есть тело Торы, это труп, а есть душа Торы. Ну, душа Торы, если я изучаю только внутренние вещи, только какие-то отвлеченные там общие идеи. Да, я хорошо понимаю, кому служу, но не знаю как, не знаю, что мне делать, какими конкретными действиями. То есть надо, чтобы было объединено это все воедино. И вот Тора хасидизма позволяет это сделать. В частности, вот эта книга, опять же, возвращаясь к ней, хотя я не знаю, что мы сейчас успеем еще выучить, но там какой-то недолгий срок позанимаемся чуть. Она ставит своей целью вот в том числе объединить раскрытую Тору с внутренней Торой, то есть понимание каких-то закономерностей, связанных с выполнением заповеди как таковой, с внутренним ее содержанием. Вот так.
Более чем.
Ну, я не уверен, что это более чем. Это тема для огромного фарбренгена, наверное, да? Ну вот, ну хорошо, вот видишь, все-таки не зря пришел.
Я понял, зачем.
Угу. На самом деле есть еще такая забавная майса о том, как у Рэба Рашабу задали вопрос. Не помню кто, ну вряд ли, наверное, какие-то его ученики, наверное, кто-то из другого лагеря. А чего вы все это учите вообще, на самом деле? Зачем это нужно? Вот зачем? Все равно, как сейчас это все не видно. То есть, ну, вот эти вот вещи, это же вот именно язык абстракции, какие-то примеры на примеры. Ну, вот, то есть, ну, как тфилин делают, так как тфилин накладывают, мы знаем, коробочка сюда приложить, столько сантиметров, там, туда направить, ремень так, значит, вначале такие петельки, потом сякие петельки, внутрь такие свиточки, там, буквы написать так. Это все понятно, тут есть о чем говорить. Или там наши геморы, там, этот взял корову, одолжил, там, взял корову, передал другому без ведома хозяина, теперь кто несет ответственность? Тут можно, тут все понимают, о чем идет речь, все, там, кто не понимает, можно объяснить. А тут что-то такое, там, какие-то сосуды, света, что, какие сосуды? Вообще, о чем идет речь? Как Хохмабина даст, там, что-то, ну, как это муть какая-то, в общем. Ну, сейчас вообще ничего не понятно, строго говоря. Ну, кто-нибудь может действительно, ну, хотя бы нарисовать в трехмерное изображение кесар, никто не может. Кроме Гитика, наверное, мне кажется. Да, у него же есть картинки, правда?
Да.
Ну вот, так а... Ну и чего это, учить? Вопрос, и чего это учить? А в будущем все будет видно. В будущем все будет видно, потому что все раскроется. Или вот эти вот все глаз к глазу увидят, то есть все будет видно буквально воочию. Ну так чего, так вот дождемся, будем сейчас пока выполнять так, как понятно нам. Потом доживем до этого времени, как вот они во времена раскрытия хасидизма говорят, отцы наши служили Всевышнему вот без всего этого. И для все, что хорошо для дедов, то хорошо и нам. Ну вот, ну это неграмотный подход изначально, можно обсудить, как когда-то Мишна не была раскрыта, потом Гемора, так можно далеко зайти, но тем не менее, ну вот такая позиция, да. И какой свой, и главное, какой смысл, потом все раскроется, и все это увидят. И что вы сейчас мучаетесь? Вот сейчас вы сидите и мучаетесь. Там мучаете, вот сейчас битые там полтора часа сидели, и там видите. А Рэба Рашаба сказал, ну разница принципиальнейшая, говорит. Вот когда в будущем раскроется вот это вот, все раскроется, мои хасиды, они скажут, о! Вот ради этого о, говорит, вот это и надо учить.
Хорошо, да.
Еще глубже понял.
Да, да,
вот теперь. Да. Вот теперь ты во всеоружии. Теперь, если кто, то ты сразу ему и не шкни.
Я помню, была серия анекдотов такая. Когда студенты, украинские анекдоты, это что-то, это кабала в чистом виде. Когда идут русские студенты по Западной Украине, а там старик Копач, западный украинец, они говорят, деду, а деду подделать хотят язык, это чтобы свой. А где же водички попить? Там то, что там же за баньку туда же сходили, там в колодцы. Они пошли, а там вау-вау, собака, гавка, вау-вау, они выскакивают, подранные все. Где-то, а дед, там же собака. А, так вот тоже. Это такие. Это хорошо.
Так вот тоже.
Да.
Я даже не знаю, есть ли смысл, есть ли смысл начинать.
Я знаю, это был целый урок.
Ладно, давай на этом закончим тогда. Потому что мы ничего не успеем. Нет, я хотел 5 минут там что-то...
Молодец.